Глава 13. Рассказ об убежище. Лолита, Ванесса и Сева сидели на скамейке у волейбольной площадки. У них не было сил подняться и уйти. Они понимали, что нельзя так сидеть, нельзя бездельничать, потому что это признание поражения. Но сидели. Иногда разговаривали о пустяках. Только чтобы не говорить о печальном и даже позорном случае. Раз в жизни им попалась настоящая сказочная корона, и вот ее нет. А тут, как назло, перед обедом пришел Гриша Сумской. «Ванесс», — сказал он, — «отойдем, поговорить надо». На что Ванесса совсем невежливо откликнулась.
«Нет у меня твоей короны. Не могу я отдать ее тебе обратно».
«Почему?» — глупо спросил Гриша.
«Потому что ее у меня отняли».
«Гоша отнял?» — спросил сообразительный Гриша Сумской.
«Вот еще!» — рассердилась Ванесса. «Нет, они специалиста подослали. Не исключено, что настоящего киллера».
«Тогда ты правильно сделала, что отдала», — сказал Гриша. «Мне бы тебя не доставало». И он так печально это сказал, что все засмеялись. Как будто нарыв лопнул. И теперь уже не так больно. А Гриша обиделся. Он проявил щедрость, простил девушку, а она смеется. Это же несправедливо. Он хотел уйти, но Лолита, которая его пожалела, велела ему сесть на скамейку, потому что у них общее горе, а общее горе объединяет. Гриша сел и стал думать об обеде. Его большой и быстро растущий организм часто думал о еде. Он хотел было уйти в столовую и проверить, любят ли еще его поварихи, как на дорожке показался физкультурник Рома Столичный, младший брат Афанасия Столичного, который был начальником лагеря. «Савин, это ты?» — спросил он Гришу Сумского. За 4 дня он не успел выучить имена всех своих подопечных. Ему простительно. Он смотрел только на будущих чемпионов. «Никакой я не Савин», — ответил Сумской. «А что?» — спросил Сева. «Начальник лагеря зовет», — сказал Рома. «К телефону тебя».
«Меня?»
«Непонятливый, что ли?» — удивился Рома.
Рома — человек простой и всегда удивляется. Мир ему кажется загадочным и даже угрожающим. Сколько раз он выходил в финал и никогда не становился чемпионом. То соперники мешали, то погода, то судьи. Рома много раз менял вид спорта, чтобы обмануть судьбу, но так и не обманул. Он поднимал штангу, и, представляете себе, гриф штанги, то есть палка, к которой крепятся чугунные блины, сломалась в самый решительный момент. Хорошо еще никого не зашибло. Потом он занялся ориентированием. Это странный вид спорта, когда надо бегать по лесу и искать спрятанные в пеньках или дуплах передатчики. В Гватемале он бежал первым. Но тут началось землетрясение, и земля поглотила последний передатчик. Вот и не засчитали Роме победу. Потом он выступал за сборную России по русскому хоккею, который за границей называют бенди, потому что не догадываются, что он именно русский хоккей. Играли со Швецией на льду озера Тоттенхавен. И в тот момент, когда Рома замахнулся клюшкой, чтобы всадить решающий мяч в ворота соперников, лед проломился, и Рома оказался в ледяной воде. Хорошо еще, что сумели вытащить живым, но хронический насморк остался на всю жизнь. Много еще было в его жизни трагических случаев, и закончил он свою спортивную карьеру физкультурником в лагере у своего брата. Но это не самый худший вариант. Рома повел Савина в домик дирекции, где стоял телефон.
«А вы чего так хромаете?» — спросил Сева.
«На какую ногу? На правую или на левую?»
«На обе».
«На правую. Я занимался марафонским бегом по бездорожью. Пересекал Кению и Танганьику. Ты меня слушаешь, паренек?»
«Слушаю».
«И как назло, стадо слонов. Последним шел слоненок, у него была куриная слепота. Он наступил мне на ногу. А левая нога — мой последний подвиг. Спортивная ходьба, Стадион в Сиднее. Дистанция 20 километров, толпы зрителей безумствуют. Моя любимая Настя выступает за команду Белоруссии. И вдруг я вижу, что один из аборигенов целится в нее бумерангом. Знаешь, что это такое?
Знаю, конечно.
А я не знал. Бумеранг поражает Настюху под коленом. Она падает. Ихняя австралийка обходит ее. И тогда я, не нарушая правил, хватаю Настюху на руки и шагаю с ней на руках к финишу. Это дозволено правилами. Да, дозволено. И в этот момент начинает извергаться вулкан Везувий. «Роман!» — раздался голос из открытого окна кабинета. «Не отвлекай своими сказками молодого человека от дела». «Это не сказки. Это трагедия моей короткой жизни». «Никакого Везувия в Австралии нет!» — крикнул Афанасий Столичный. «Можешь спросить у мальчика».
«Да я сам его видел!» — возмутился Роман.
«Я как раз рассказываю, почему стал хромать. А стал я хромать, потому что капля расплавленной лавы капнула мне на левую ногу. Вот и хромаю на обе ноги».
«Везувий!»
— закричал Афанасий. «В Неаполе!» От звука его мощного голоса зашатались деревья, и листья полетели на траву.
«Я и говорю, в Неаполе», — согласился Роман. «В Австралии».
Никто не стал с ним больше спорить, и по знаку начальника лагеря Сева вбежал в кабинет и схватил телефонную трубку. Телефон был большой, тяжелый, похожий на египетскую пирамиду со срезанной вершиной, из которой торчали две пары изогнутых рогов, чтобы удобнее было класть на них трубку.
«Всеволод?»
— раздался в трубке голос, который Сева тут же узнал. Голос царевны лягушки. Он был взрослый, густой, низковатый для такого хрупкого создания, чистый, и все слова она выговаривала правильно, словно иностранка, которая отлично изучила наш язык.
«Здравствуйте», — сказал Сева.
Со стороны начальнику лагеря, например, могло показаться, что Сева совершенно спокойно разговаривает по делам или с какой-нибудь родственницей. А на самом деле внутри Севы все дрожало, принялось растворяться и превращаться в кисель. Это еще ничего, что голова стала кисельной и руки окиселели, но хуже было с ногами. Они же расплывались, и пришлось свободной рукой вцепиться в край стола, чтобы не уехать на пол и не расплющить кисельный нос об угол этого стола.
«Сегодня вечером, — сказала царевна, — Афанасий Трофимович устроит в лагере вечер сказок. И ты уж, пожалуйста, никуда не уходи. Сиди возле большого костра и внимательно слушай все, что будут там рассказывать и показывать. И учти, что артисты будут в самом деле сказочными и так далее. Ты понимаешь?»
Сева не понял, что значит «и так далее», но не стал переспрашивать.
«Ты меня понял?» — спросила лягушка.
«Я понял». А так как лягушка замолчала, Сева понял, что он тоже должен что-то сказать, и сказал.
«Вы меня простите, что с короной не получилось. Я доверился Ванессе, а она оказалась ненадежной. Ее обманули».
Сева еще не кончил говорить, как понял, что ведет себя нечестно, пытается свалить на Ванессу свою вину. Ведь пошел бы сам за короной или охранял бы Ванессу, ничего бы не случилось.
«Вы не виноваты», — сказала царевна. «И я не сержусь, потому что Ванессу ограбил Ванька Каин. Это древний и очень хитрый разбойник. Если захочешь, пойди в библиотеку. Там должна быть книжка о нем. Но надежда не потеряна. Гномы обещали сделать мне новую корону. А может быть, удастся отнять у них мою старую. Но без короны, скажу тебе, Сева, мне плохо, потому что я теперь не могу превращаться в лягушку. А для наших дел это так нужно».
Царевна глубоко вздохнула, потом добавила другим, куда более деловым голосом.
«Я тебе все сказала. Будь внимателен и делай вид, что играешь в сказку. Ты умеешь».
«Я умею».
«Мы встретимся». «Когда?»
Ничего не поделаешь. Сева почувствовал, что царевна-лягушка ему нравится не как царевна, а просто как девушка. И если бы она не была такой старой, Может, он влюбился бы в нее всерьез.
«Придет время, и мы встретимся», — повторила царевна и повесила трубку. А Сева так и стоял с трубкой в руке, потому что его посетила грустная мысль. На самом деле царевна, как деликатное создание, не хочет признаться, как сердито на него за то, что не смог выполнить небольшой просьбы — сохранить и вернуть корону.
«Поговорили?» — спросил начальник лагеря.
«Да, извините», — ответил Сева и положил трубку на рога телефона.
«Ваша знакомая?» — вежливо спросил начальник лагеря.
«Она?»
— Сева на минуту задумался. «Кто она ему? Просто знакомая лягушка или принцесса, в которую он намерен влюбиться?» «Не хочешь — не отвечай», — прогудел Афанасий Трофимович. «Ты свободен. Возвращайся к друзьям. Скоро горн на обед прозвучит». «Ах, как я люблю этот звук!»
«Но всю жизнь ненавидел мелодию «Вставай, вставай, штанишки надевай!»»
Начальник лагеря пел басом, а снаружи ему подпевал несчастный Роман.